«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Что важнее для ребенка с аутизмом в начале коррекционной работы? Что такое прикладной анализ поведения и насколько он эффективен для реабилитации детей с аутизмом? Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 18 августа, 11 часов утра по московскому времени. За окном лето. Лето, я так подозреваю, еще продолжится долго, может быть, протянется и в осень, так что наслаждайтесь, дорогие друзья. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня у нас в студии на радио «Телус», как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях мама ребенка с аутизмом, терапист и сотрудник центра «Наш солнечный мир» Надежда Филь. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Ну что, как вы себя ощущаете? По-летнему ощущаете? Спокойно, расслабленно?
Немножко волнуюсь, потому что впервые такой опыт.
Но ваш же опыт очень важен, вы же понимаете. Мы сегодня будем черпать из вас. Черпать, не перечерпать, как говорится.
Попробую вам помочь в этом.
Да, вот давайте тогда для разминочки первый вопрос. Скажите, вот что родителям детей с аутизмом приносит вот, ну, самую, наверное, большую боль? Может быть, в начале или в процессе вот какой-то коррекционной работы и воспитания своих детей? И как с этим справиться?
Буду говорить от себя, ну и как от мнения знакомых родителей, да, вот что нас больше всего начинало тревожить, например, да, особенности поведения наших детей. Какие-то они всегда были с рождения не такие, да, не всегда родители понимали, а что же с ним не так. Например, смущало, что, например, дети могли не смотреть тебе в глаза, не откликаться, когда ты его зовешь, да, не выполнять какие-то простые инструкции, не реагировать на обращение твое, что они даже, вот, что родители очень сильно ранят, многие дети закрыты и избегают общения со своими близкими, это ранит матерей. Вот, потом, то есть дети могут стремиться ограничивать контакты со своими близкими, уж тем более с чужими людьми. Вот, замечена, например, неспособность играть, как обычные дети, и родители это тоже пугает, особенно когда они выходят на улицу и видят, что негативную какую-то реакцию других родителей, чужих детей, да, на твоего ребенка.
И ну, то есть отторжение окружающих.
Отторжение, да, окружающих, ребенка. Да, вот это какая-то пропасть, возникающая, когда ты еще, например, не знаешь даже диагноз своего ребенка, но ты понимаешь, что что-то с ним не так, и ты хочешь ему помочь, но как бы не знаешь, как это сделать.
А вот сильно ощущается эта пропасть для вас, как для родителя?
Мы всегда, вот я балансирую как на краю пропасти, как по лезвию ножа хожу. То есть я с переменным успехом как будто бы стараюсь, получается иногда наладить контакт. То есть я такой на площадке друг всех детей, организующий веселые игры. То есть со мной здороваться, как с Чебурашкой, там все дети. Меня все знают, да, ой, вышли, сейчас что-то будем играть во что-то интересное. То есть я пытаюсь налаживать контакт своего ребенка посредством, с помощью своей помощи, да. То есть как бы я их друг, и как бы он тут рядом. Но как бы сбой бывает в системе, когда чуть-чуть не уследил или что-то, и бывают вот эти его особенности проявляются. То есть когда он что-то недопонял, ему сказали «отойди отсюда» или ударили, он не понял, как себя реагировать. То есть вот все-таки наши детки, они заметны окружающим, а и дети, обычные дети, наших детей вычисляют вот
сразу,
практически. Моментально они вычисляют.
Ну, детский коллектив, он такой, он жестокий, и они сразу вычленяют не часть массы,
да,
скажем так.
Да, как-то они даже не разумом, мне кажется, в этот момент применяют не разум, а какие-то вот внутренние силы, да, и вычисляют, что он какой-то не такой. Вот, и вот это вот, конечно, очень как бы напрягает, очень изнуряет. Выход в магазин, выход куда-то, поездка, например, на общественном транспорте, это большущая проблема для нас бывает, да, даже поход в поликлинику, который нам необходим, да, наши дети также болеют, бывают и чаще болеют. Это колоссальные энергозатраты душевных сил, физических сил, да. И это то, что нас каждый день как бы, да, тревожит, волнует. Но еще у нас ночью мозг не отключается, а ночью у нас продолжается работа.
Родители детей с аутизмом вообще, в принципе, круглосуточно, вообще как машина работает.
Да,
фактически.
Мозг, все системы у нас, да, нашего организма.
Да, такой круглосуточный сервер, обрабатывающий информацию.
Иногда сбой дающий в виде депрессии, слез или чего-то.
Чем дальше, тем больше и больше.
Да.
Если нет какой-то, не знаю, отдыха и нет чего-то, что может отвлечь, да?
Да. Тут нужно отдельно будет об этом поговорить, как спасаться от этого. Вот и ночью обычно посвящают мысли о будущем почему-то, да? То есть у нас ночь-то длинная, ты думаешь, а как же, вот сейчас-то я хоть ему иногда там поддержку оказываю, как-то помогаю. А что же будет, когда меня не станет?
Поговорим,
и это мысль всех родителей, то есть вот я думаю...
Ну, давайте-ка тогда уж... в принципе, а как справляться, на ваш взгляд? Может, как коротенечко ваш опыт?
Справляться со страхами?
Ну, вот совсем со этой болью, со страхами.
Я только свой опыт, да, буду рассказывать, потому что много версий же существует. Например, я прошла, как известно, стадии горя, да, которые там 6 стадий. Я их тоже пережила, то есть там
отрицание,
боль, там, депрессия, торговля, последнее, когда принятие, и вот даже когда ты можешь уже начать помогать там, да, другим. Вот. Иногда я возвращаюсь по спирали на эти стадии депрессии, например, да, усталости какой-то. Это есть. У меня как иногда спасает, наверное, мое само вот это мироощущение, которое изначально с детства у меня было, то есть я такая, человек, живущий в розовых очках, что ли, да, иногда, наверное, полезно одевать розовые очки и прикидываться каким-то дурачком, что ли, по жизни, недопонимать всего.
А не говорили вам, пора уже снять розовые очки и посмотреть реально на жизнь?
В данном случае как раз-таки мы очень реально смотрим на жизнь, да, и вот как раз вот это как пилюля, как лекарство, одевайте иногда их. Ну вот просто в чем заключаются мои розовые очки? В том, что... Я работаю, развиваю навыки своего ребенка, то есть, да, там много методик освоила, многих специалистов мы уже прошли, помогли нам специалисты, да, плюс очень колоссально сейчас идет в России работа, вот последние там 5 лет точно, да, кипит, то есть открываются какие-то классы для детей, коммуникативные группы, много центров открывается, специалистов много новых появляется, и вот как бы надежда... Появляется, что, наверное, будущее у нас будет светлое, да? Угу. Вот, и нужно вот эту надежду...
Я вам верю вообще, когда вы говорите.
Надежду, нужно эту надежду в себе не гасить. Я понимаю, что можно все загасить, но это вот мое отношение по жизни. Есть люди, которые там знают, что они чем-то больны, или вот, ну, у них что-то не получается, и можно, конечно, лечь и умереть, да? Но я считаю, что нужно жить. Принять как данность, да, и жить в этом, и находить приятные, хорошие. А хороших моментов тоже очень много. Я записываю, стараюсь сейчас вот как дневник, да, можно вести, успехов твоего ребенка. То есть я радуюсь таким вещам, которые... Обычные родители,
они
скажут, вообще сумасшедшая какая-то.
Например,
да?
Ребенок сам научился качаться на качелях, например.
Да, но у меня, например, было очень долго не было, чтобы он сказал: «Мама, смотри», там, да. И у меня это было год назад, когда мы ехали на машине, он говорит: «Мама, смотри, трактор». То есть я даже могу эти вот моменты по датам помнить, когда у меня ребенок что-то сделал, да, когда он начал мне задавать вопросы, а это вообще у наших детей, ну, да, бывает, очень. Дети в 30 лет не умеют задавать вопросы, да, то есть у нас этот счастливый момент настал, и у меня ребенок задает вопросы, это почемучки у нас появился тоже вот год назад, и мне многие родители завидовали, что вот как классно, да?
Или первое самостоятельное, логично, вот, построенное предложение, да?
Вывод, да. Да,
да, то есть вот...
Тоже смешно, я его помню. Еще, например, у наших деток большие проблемы, например, с навыками самообслуживания, да, то есть вот тоже мы можем проблемы, даже такие, некоторые дети не могут глотать, не умеют жевать, да, врешь, не говорю про то держание ложки, пить из стакана, там, просто кушать самому, и самые такие темы, как ходить в туалет, да, это... Можно во взрослом состоянии, там дети, которые ходят в подгузниках, не взрослые люди, да, которые не смогли научиться этим навыкам. Вот, я помню, как мы научились какать в туалет. Вот, и это прогресс, я горжусь этим. То есть у меня было много грустных моментов в жизни, чего он не умел. Вот, благодаря совету вот, моего учителя-супервизора, да, она советует записывать все в грустную тетрадку, все грустные моменты. Потом выбираешь то, что тебе нужно отработать, одну цель, да, над многими сразу нельзя работать, и ты работаешь над этой целью. Потом ты себе можешь записать веселую тетрадку, что ты с этим справился, потом поплакал, там, написал грустные опять моменты, и все, дальше живешь, работаешь. То есть, потому что постоянно плакать, если ты будешь, да, ты не сможешь двигаться вперед, и не сможешь как помогать.
Библейская книга слез просто получается.
Да, говорит, тетрадочку для слез спрятали, поплакали, подышали и начали дальше работать, потому что с нашими детьми мы должны нон-стоп работать. И днем, и ночью.
Вот мы очень много говорим, особенно в наших передачах, да, много говорим о том, что нужно понимать, принимать детей. Да, ну, не только в наших передачах. Все родители и все сейчас специалисты говорят о том, что надо принять, понять своих детей. Да. А вот вы можете сказать, что вы поняли своего ребенка? Расскажите, вот какой мир ребенка с аутизмом?
Ну, сейчас расскажу прям с момента рождение, вот второй день ребенку из роддома нас на второй день выписали. И почему-то он у меня вот изначально как-то я его ощущала, как будто мне какого-то, ну, нельзя так говорить, да, как инопланетянин какой-то. Вот как-то он у меня не так смотрел. Ну, вообще, это мой первый ребенок, да, и для меня это вообще новое было чудо мне данное, да, вот ребенок. И я к нему всегда относилась, то есть я только через несколько лет поняла, что он отличается от других, да, детей, но с рождения я все равно к нему относилась как к чему-то такому планете какой-то, которую нужно изучать, и столько много интересного я благодаря ему изучила, да, вот как-то с его точки зрения, что ли, вот смотрела на мир, и сказать, что понять, наверное, до конца понять-то я его не могу, потому что, ну, отличаемся, мы вообще все люди отличаемся, и понять друг друга, наверное, до конца никто не сможет, но я очень стараюсь понять.
То есть родитель отчасти начинает смотреть на мир через призму взгляда своего ребенка,
думаю, да,
да?
Да.
Через его боль, через его невозможность иногда вступить в коммуникацию, вот в, ну, скажем, найти взаимопонимание, да, с
окружающим. Ну, у меня даже вот отмечаю я у себя какую-то повышенную эмпатию, слишком уж я погружаюсь вот в его мир, то есть вот все его обиды даже на площадках, вот у нас сейчас стали...
Да, как это знакомо-то.
Очень тяжело, да, из-за того, что мы очень хотим общаться, то есть это редкость, конечно, для наших деток, да, но вот мы как раз хотим общаться, а дефицит вот коммуникативных навыков, он дает о себе знать, вот проблемы их как раз с установлением взаимоотношений, вот это их как раз особенности.
Да, они
этих
очень
детей.
Любят еще директивное общение, да, такое вот.
Им оно понятно,
да.
Просто это более понятно.
Понятно, что они просто так транслируют, вот мы сейчас будем делать это, или вот мы пойдем туда,
да. Ну да, правила, инструкции — это наше все. Благодаря им мы живем, социальные истории. Но это их способ выживать, потому что этот мир для них, ну как, если правда,
да,
в кавычках,
конечно,
назовем их инопланетянами, ну, в кавычках.
Да
сейчас,
ладно,
чтобы никто на меня не обрушился там с критикой.
Действительно инопланетяне,
я
для
них непонятен этот мир. А в силу чего? Вот просто в силу особенностей строения мозга, да, немножко по-другому у них обрабатываются импульсы, по-другому они думают, воспринимают информацию, да, то есть у них есть нарушения там сенсорные. И обрабатывают они ее по-другому. То есть для того, чтобы нам подумать о чем-то и сказать слово «здравствуйте», да, у нас проходит одна там путь, в цепочечка в голове и обратно, да, команда сказать там «здравствуйте». А у них, например, поврежден этот путь в головном мозге, да, и им приходится там теми клеточками серого вещества, которое отвечает за хождение или там за дышание, за
дыхание,
вдыхание, да. Им приходится брать функцию на себя дополнительную речи, да, и, соответственно, уже принимается по-другому импульс, и обратно мы не ту реакцию видим, как у обычных детей, к примеру, да. И это их особенность, то есть они мыслят по-другому, но этим они интересны, потому что они с другой стороны наш мир видят, по-другому чувствуют его. Вот. И в этом плане я мне интересно очень моего ребенка наблюдать. Я пытаюсь, вот он научился говорить, да, научился мысли свои высказывать, даже логически рассуждать. Это вот недавно совсем, этим летом. Вот, и я его там интересуюсь у него, как у эксперта. А как ты думаешь? И он такие вещи видит, которые мы, например, можем...
Пройти мимо.
Нет, а он даже может сказать, а этот дядя глупый, потому что он делает то-то, а на самом деле он увидел как бы зерно. То есть он вот без этой призмы не знает наших социальных норм, да, он может увидеть правду, истину. И я прислушиваюсь к его мнению.
Вот это замечательно, и, конечно же, все родители с детей с аутизмом, они сталкиваются с одной проблемой, да, с чего начать, потому что вот, конечно, мы проживаем все эти этапы, но мы уже столько в передачах говорили про проживание этих этапов, что я думаю, что сегодня, наверное, и не будем об этом, да, а мы сразу поговорим о том, что помогает, да, и один из методов, которые помогают, например, нам, нашей семье, да, мы занимаемся по этому методу, прикладной анализ поведения, там короткая аббревиатура EBA, да, вот что такое все-таки прикладной анализ поведения, с чем его едят, чем он может помочь в коррекции вот, детей с аутизмом, и вот стоит ли обратить на него свое внимание родителям, у которых есть дети с расстройством аутистического спектра?
Я думаю, что стоит. Я как такой проповедник, что ли, этого метода, как мама. Я всем своим знакомым, подругам, у которых такие детки, и незнакомым, с кем мне сейчас приходится работать, я просто кричу, может, нельзя так громко там настаивать на своем мнении, но я кричу, что нужно воспользоваться вот этим шансом, что в Россию пришел этот метод, да, хотя он существует уже более 50 лет, вот именно ПАП, прикладной анализ поведения, а до этого еще существовал, да, просто вот как мы сейчас... принято видеть, он более 50 лет существует. Особое его развитие там в 90-х годах было после книги Кэтрин Моррис «Услышать голос твой», да, то это в Америке там люди заинтересовались этим методом и в других странах. А в России он вообще недавно появился, что-то около 8 лет, да, то есть это когда его только-только он появился и тихонечко развивается. И очень много... сопротивления на своем пути.
Ну, как любой, мне кажется, любой
как
новый метод.
Как любая новинка у нас, да, у нас люди боятся.
Вызывает, например, отторжение какого-то такого уже устоявшегося консервативных методов, да.
Ну вот, да, трудно найти метод, да, вот сейчас, который бы с такой критикой подвергался, как сколько переиначивают его, сколько его интерпретируют в что-то другое, чем он является. И как раз потому, что он радикально отличается от других, например, психолого-педагогических подходов.
Ну вот расскажите, в чем суть прикладного анализа поведения?
Сейчас вам прям зачитаю. Прикладной анализ поведения, по-английски EBA, да, научная дисциплина, которая изучает поведение и взаимосвязи между поведением и окружающей средой. То есть там такая триединая система, что сначала что-то в окружающей среде происходит, потом идет реакция ребенка, и потом идет какие-то последствия в окружающей среде на эту реакцию, которые ее либо усиливают, либо гасят. Да, там. И на основе вот этого закона, что всегда есть что-то, что до было его поведение, и потом были какие-то последствия, да, и это закрепляет это поведение. На основе этого строится вот этот основной принцип, да. Это очень, я считаю, вообще полезный, это не метод, да, это научная дисциплина, это наука. И, соответственно, как наука, у нее есть свои признаки, характеристики, подтверждающие, что это правда наука, и что там все серьезно. Вот я об этом не буду говорить, я думаю, можем, да?
Да, да.
Чуть-чуть с родительской точки зрения буду говорить. Вот чему, например, чему я научилась благодаря этому методу, чему мой ребенок научился, да, таким вещам, которыми другая, любая психолого-педагогическая деятельность не может научить. Вот я начну с этого, да, что... Мы можем научить складывать пирамидки, считать, читать, писать.
Ох,
это понятно,
пирамидки.
Да. А вот, например, отучить грызть ногти, научить писать, научить держать ложку, научить глотать, научить жевать, научить всем вот необходимым навыкам самообслуживания, самозащиты, коммуникации. У многих детей проблемы в основном с коммуникацией не только как просто вступать в диалог, да, и поддерживать беседу правильно. Этому тоже учат EBA. Может обучать, да, с помощью EBA, вернее, мы можем обучать, а как раз-таки альтернативным методом коммуникации, которые сами по себе существуют, понятно, да, что мы знаем их много, этих альтернативных, более там 40, да, видов, но вот, например, самый известный ПЕКС и жесты, да, это понятное дело, что они отдельно используются, ПЕКС – это система общения с помощью карточек, да, и жесты, жестовая система, вот, но благодаря тоже принципам и методикам, которые используются в АБИ, да, в EBA, можно это нашим детям донести, потому что у наших детей особенность восприятия, соответственно, несет за собой особенность их обучения. И обычные методы, которые вот у нас в школе педагоги применяют, и дефектологи, логопеды наши обычные, да, советские,
старой школы, скажем так, да?
Старой школы советской, да. Они на наших детей не действуют. Как пример могу привести?
Да.
Да, пример вот занятия у логопеда с моим ребенком. Вот. Она ему рассказывает словами. Вот так, вытяни губки, зубы поставь вперед, язык, ну что-то язык, трубочка надо, куда-то язык там. Надо, чтобы так, же звук там, да, получался там, ше. Вот. И я сижу, спасибо, что мне разрешили сидеть на занятии, да, и хороший логопед, я большое спасибо ей скажу, она прислушалась к тому, что я ей пыталась сказать. И я говорю, он не понимает, что вы говорите. Вот эти ваши слова, ну, даже не китайский язык. То есть он, у наших детей понимание, да, проблемы с пониманием речи, с поведением слушателя. И то, что мы сейчас говорим ему, он не понимает. Ну,
ну
очень
да,
хороший...
мы исходим из своего собственного опыта и пытаемся, ну, говорить с ребенком, который,
да,
казалось бы,
обычным
такой опыт.
Обычным детям, да, они им объяснил, и все, да. А у наших детей в этом плане как бы минус, да, проблемка. Соответственно, все речевые вот эти методики, дефектология, где им пытаются объяснять, да, о законах там мироздания, как правильно считать и так далее,
он,
или
он
как правильно,
знает,
как,
да,
правильно губами шевелить, чтобы звук получился, да он не понимает, о чем вы вообще говорите. А если вы очень долго еще говорите, еще там эмоционально, там, почему же ты такой тупой, ты не понимаешь этого, да, то у него еще нежелательное поведение, например, может формироваться, избежать сейчас вот этого, вот, что там тетя от меня требует, и мне вообще тут скучно, страшно.
Ну да, и
страшно.
У него может быть истерика, как реакция на острую ситуацию. Да,
да? И, а педагог воспринимает, что ты крутишься, то есть
плохое
были
поведение,
эти фразы, да,
да,
ну
да,
что ж ты крутишься, да, вот, и здесь вот, например, я попросила ей, покажите, то есть у него хороший, и у большинства наших детей хороший навык именно визуального восприятия, то есть через визуальное, через моделирование, да, как подсказка, да, получается, что эти дети лучше воспринимают. То есть им вот подходят такие методы, например, видеомоделирование, особенно сверстников, когда им показывают, вот я сейчас, смотри, ногу просовываю, одеваю там шорт, или как я на велосипеде катаюсь, или как я кушаю. И вот они, как бы, это не метод, да, это способ подсказки, донесения информации. Там еще параллельно много чего, каких методик и технологий нужно применять, чтобы усвоился навык. И не все дети способны к имитации еще тоже с особенностями развития. Вот. Но моему ребенку, вот я про своего рассказываю, да, ему подходит видеомоделирование, моделирование, то есть у него 100% вообще навык имитации развит, и он с лету схватывает это. То есть ему достаточно было просто, она вот показала, как это делать. Вот, я чуть-чуть там физически ему помогла, и вот он, у него этот навык освоен был, да, без нежелательного поведения, там, падания под стол и так далее, там, драться с педагогом, например, да, что отстаньте от меня. И вот, это пример на моем ребенке. А знаете, сколько таких примеров было? То есть грустных, когда ко мне его выводили, дефектолог говорил, заберите своего ребенка, там, научите его.
А, научите его хорошо себя вести.
Научите его вести, а потом ко мне приходите. Причем говорил педагог, который там, как она заявляла, что специализируется там по работе с особыми детками, да, и мне вот грустно было.
Ну, очень. Это действительно
грустно. Это грустно, да. Ну, или, например, предлагают, вы его там таблеточку волшебную дайте, пусть он научит себя вести, а потом приходить, мы с ним будем работать.
Зачем вы-то тогда? Вот я к специалисту привожу и хочу, чтобы он, как специалист, помог мне, да, справиться и направить ребенка, да, скорректировать. Вот на этой высокой эмоциональной ноте я предлагаю сделать небольшую паузу, перевести дух и потом продолжить нашу беседу о том, как мы можем помочь в коррекционной работе нашим детям, у которых есть расстройство аутистического спектра.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу об уникальной жизни уникальных людей. У меня сегодня уникальная мама, потому что она мама уникального ребенка, ребенка, у которого расстройство аутистического спектра. И мы начали рассказывать про метод прикладной анализ поведения, да, чем он помогает, насколько он эффективен. Вот, Надежда, вы для меня человек еще более уникальный, да, потому что вы родитель и специалист в одном лице. Да, и плюсы и минусы вот такого симбиоза для вас. Нужно ли родителям, я часто задаю этот вопрос, нужно ли родителям получать дополнительное образование для того, чтобы помогать своим детям? В чем польза для вас вот и именно такого пути?
Мне нужно, как оказалось. Я издалека начну. У меня первое образование было педагогическое. Вот, работала с детьми в школе. Потом я поменяла профиль. Второе образование строительный инженер, да, и работала долгое время, пока не родился ребенок у меня особый. И я любила всегда педагогическую деятельность, но из-за нашей вот материальной составляющей, да, которая там педагогов сопровождает, существовать было очень тяжело, пришлось там искать более пути, когда можно существовать и жить, да, вот инженерная работа. И после рождения ребенка особого, вот у меня как бы путь вернулась я назад, и как бы мне как смысл жизни, что ли, новый появился. То есть я поняла, что то, что мне нравилось, мне как Бог направил, что ли, да. То есть он мне, ты такая бестолковая, тебе вот с детьми получается, тебе это нравится, куда ты ушла, не туда. То есть душа не лежала у меня в той сфере профессионально работать, хотелось чего-то полезного, что ли, делать. И я вернулась, получается, обратно, и вернулась благодаря своему ребенку. И из-за того, что у нас недостаточно все-таки специалистов, которые в теме аутизма именно работают, к сожалению, это и психиатры тоже, да, это и врачи, и педагогический персонал, да.
Ну, плюс
очень
еще
мало
есть,
у нас информировано пока общество, мало и специалисты, да.
Плюс еще есть такой момент, мы часто как родители сталкиваемся с тем, что, значит, разные специалисты начинают друг с другом конфликтовать. То есть
тянуть вот, на себя одеяло, да.
Да, и они, ну, приходишь к одному специалисту в одной области, я не буду даже называть профессию, в одной области, один дает вот эти рекомендации. Когда приходишь к другому специалисту, он говорит, слушай, ну что за чушь вообще? Вот,
зачем сказали, вы ко мне пришли, да, тогда, вообще, да? Идите к нему тогда,
да,
обратно.
Идите к нему, да, вот вам нужно делать другое, да? И вот, ну, ты действительно теряешься.
Теряешься. Вот в этом плане вот для себя я начала изучать, например, прикладной анализ поведения, да? Меня заинтересовал...
А как вы о нем узнали? Вот почему решили заинтересоваться?
Ну вот, например, озвучили мне диагноз, который для меня шоком стал. Почему-то я до этого замечала особенности своего ребенка, да, соответственно, перерывала литературу, интернет. Почему-то к аутизму у меня как-то...
Стандартный путь родителя, да.
Стандартный путь, да, я искала, почему он у меня не говорит, ну почему же уже 3 года он не говорит, да. И я там, например,
вы прям
нашла...
Меня рассказываете.
Джин Айрес, да, Уилл и Кислинг, прочитала эти книги о сенсорной интеграции, и я поняла, какая сфера у моего ребенка там страдает, даже пыталась заниматься, искала специалистов в этой сфере, что нам сенсорная интеграция нужна, она нам поможет. Вот. И также это меня привело как раз в центр, где мне установили диагноз у ребенка, который был шоковым. Я, соответственно, опять не останавливаясь, да, на стадии шока там, и страданий, начала рыть интернет уже в сфере аутизма, и что вообще есть, какие организации, какие методы они применяют. И я считаю, что это повезло мне, да, потому что я могла в другие методы уйти, прочитать про этот метод. Попались мне книги, я скупила книги, какие были в книжных магазинах по аутизму. Классно, что мне попались именно то, что надо, да.
Вайзер вам попадался?
Нет, мне Роберт Шрам сразу попался. Да, попалась мне и Никольская. Ну, это немножко другая точка зрения, да, это противостояние, конечно, ABA-терапии, но мне тоже помогло это узнать о стадиях развития, вообще о особенностях ребенка. Вот, это то, что мне вначале попалось, то есть помимо Улы Кислинг и Джин Айрес, да, которые я прочитала. Вот, а дальше у меня пошло уже развить целенаправленная покупка материалов, то есть когда я покупала вот Мэри Линч Барбера «Детский аутизм и вербально-поведенческий подход», читала, там прям классно вообще все написано, понятно, и мне срочно, вот срочно нужно было, мне надо этому обучиться. То есть у меня не было цели, где это специалиста, дать ребенка и забыть, да, как-то... То ли там в этих книжках так написано, что мы всю жизнь с этим ребенком будем жить, а специалист, с которым ты на час... Ну, на несколько часов в неделю приведешь, он не может исправить. Это не машина, это не компьютер, который починили, он дальше работает, да? А это просто внедрение будет к твоему ребенку, да? Что-то там помогут это, ему частично.
Это образ жизни уже.
Но ты должен менять образ жизни, да? И если ты не будешь владеть этими знаниями, то ну, тебе очень тяжело будет существовать с своим ребенком и помогать ему. И это стало моим образом жизни, стиле жизни и моих близких, да, которые мне помогают воспитывать ребенка.
Сильно вы растворились вот в этом? Вот удалось, например, из этого выплыть на какое-то пространство, где вы могли вздохнуть. Знаете, это я в детстве очень помню случай, когда я как-то помню, как я тонул однажды. Да, и вот это ощущение, я до сих пор, у меня иногда сны посещают, что я тону, да, потому что вот это ощущение, когда нет воздуха, и когда ты паникуешь, и когда вот, ну, ты не можешь, и вдруг ты вырываешься и начинаешь судорожно, вот прям воздух, когда в легкие попадает, тебе больно от этого, да. Вот не было такого ощущения у вас?
У меня, когда мне говорят, что я, может, увлеклась, и когда критикуют специалисты метод, да, этот, я говорю... Почему вы так говорите? Я как бы я не ощущаю, что я в нем живу. То есть у меня был там период более полугода, когда я действительно занималась. То есть у меня были занятия целенаправленные там за столом, не за столом с ребенком. А сейчас это даже не занятие. Это просто манера общения. Как я ему доброе утро пожелала, как ему сказала, что «О, там...» У тебя у кого-то зубки пожелтели, а ну-ка побежали скорее. Сейчас будут светлые-светлые, красивые-красивые.
То есть, не, мы, ну, как мы, бы, зубки, с... мы зубки с Барби чистим.
Ну, там много способов, да, как завлечь что-то. У меня ребенок бреется в 5 лет.
На папу насмотрелся, что
ли? Ну, а это классный опыт, между прочим, то, что имитация-то в будущем-то поможет нам как, да, что значимый человек, и он к нему копирует с него. То есть благодаря этому он у меня чай научился пить, как дедушка. Много чего научился делать.
Ремень
застегивать. Интересно, дуя на чай горячий. А, это у меня, ну, я не знаю, как философия. Это, знаете, даже не философия. Нельзя так, конечно, можно говорить, да? Это как вера в Бога.
Угу.
То есть это уже мышление, образ мышления. И я не делаю чего-то сверхъестественного, но просто автоматически я всегда анализирую. Почему он сейчас у меня вскрикнул? А что-то он мне сейчас заплакал, да? А почему он бросил что-то и убежал? Ну, много чего он там может делать, да? А почему это произошло? Что сейчас было? Какая там фраза моя повлияла? Или, а может быть, у него реально живот болит? Угу. Он убежал плакать, потому что у него живот болит, да? То есть у меня постоянно, я сейчас анализирую, почему мой так ребенок себя ведет. И, соответственно, я изначально, прежде чем с ним коммуницировать, да, я тоже подстраиваю вот эту среду, да, то есть я свои фразы или действия я подготавливаю, чтобы у ребенка не было дополнительного эмоционального нагруза, не было стресса. У них, например, есть определенные свои зацикленности, да, стереотипное поведение, свои ритуалы, и это помогает им жить, и поэтому я, наоборот, использую это... использовать для развития, для того, чтобы ему комфортно было. То есть я не ломаю его, нет, а ну быстро иди, одевайся или прекращай, давай играть, мы сейчас идем кушать, да, то есть я предварительно, я понимаю, что он не может остановить процесс, прервать его, да, ему нужно время для того, чтобы там завершить цикл, и что я делаю? Я ему напоминаю, у нас осталось столько-то времени, ой, мы скоро пойдем там кушать или куда-то там пойдем. А, смена, например, мы ходим куда-то на занятия, и, например, если этот педагог заболел или мы не можем пойти по какой-то причине, это большой стресс у ребенка, у наших детей, да, то тоже, слава богу, мы научились преодолевать это. То есть сейчас я могу ему сказать, что вот он заболел, например, и поэтому мы сегодня пойдем там в другое место, да. А вообще для наших детей это очень тяжело переживается. То есть это просто обычная жизнь у меня сейчас. И сказать, что я там какой-то фанат, сектант или еще что-то вот этого анализа поведения. Сектант, да, как называют. Нет, это просто уже образ жизни. Как
то
мы
есть
между...
это то, что вам помогает,
еще
да, прежде
как.
Всего.
Я поэтому очень хочу, я всем своим подругам, друзьям, я кричу, ну, наверное, слишком громко кричу, давлю на их личность, да, что они вот как бы затыкают уши и не всегда хотят там прислушаться, что вот мне помогло. И, ребята, это действует. И это действует, это же действует не только на особенных детей, это действует... Эти законы и принципы прикладного анализа поведения, они в повседневной жизни и среди обычных детей. Потому что есть трудные подростки. Да просто даже преподавание материала в школе можно сделать более интересным, более качественным. Дети лучше усвоят информацию, если ты будешь учитывать эти законы поведения. Да? И это применяют в спорте, в медицине, даже в бизнесе. То есть... Он повсеместен, потому что поведение есть у всех, да? Эти законы на всех действуют, никто их не отменял. И глупо там обвинять этот метод и приписывать ему несуществующие, там, типа дрессировка, там, ну, то есть страшные, смешные вещи, которые придумывают и разносят, культивируют, то есть вот эти вот какие-то ужастики, плохие случаи. Кстати, хочу сказать, что у каждого метода, да, можно... Вообще человеческий фактор существует. В любом есть врач, который вот был
случай. Ну, есть, грубо говоря, шарлатаны, есть действительно больной, специалисты.
Врач вместо больной ноги здоровой отрезал. Вот это случай вот, у знакомых был, да? То есть можно сказать, что все врачи плохие, да? То же самое педагоги есть, которые бьют детей или там плохие профессионалы. Везде бывают. В эбиотерапии тоже, да? Мы не можем от человеческого фактора убежать. Есть и шарлатаны, которые даже не учились этому, а говорят, что... Я знаю, я умею, но нужно поэтому родителям, конечно, можно, нужно доверять профессионалам, да? Но вообще-то нужно иметь голову на своих плечах и уметь как-то отделять пользу, правду, и где тут просто коммерческая какая-то составляющая, реклама. То есть как-то анализировать надо учиться родителям, начинать с себя, вот этот метод даже применять на себе.
Ну вот смотрите, социальные навыки и умения, ну вот, скажем, опять же, туалетные навыки, там, типа, почистить зубы, гигиена, купить что-то в магазине, попросить о помощи, и академические знания, цифры, буквы, формы, сложить пирамидку, господи, вот эта же пирамидка у меня уже просто в страшных снах является. Что важнее и нужнее для ребенка с аутизмом вот в начале коррекционной работы, на ваш взгляд?
Ну вот я расскажу. Вообще, как и в любом другом методе, в той же дефектологии, например, да, в IBA, прежде чем начать работать с ребенком, производится диагностика ребенка, производится тестирование его навыков начальных, производится анкетирование родителей. То есть мы узнаем о ребенке все, то есть чем он жил, да, как на него влияли там условия, да, узнаем о том, какие у него сейчас навыки, какие у него бывают, возможно, нежелательное поведение, агрессия, самоагрессия, стимуляция, вот эта самостимуляция, да, над которой мы тоже работаем. И составляется программа индивидуальная на основе этого. Для этого используется, кстати, для тестирования. Существует несколько методик, да. У нас в России сейчас активно применяется VBMAP, потому что на русский язык переведен, как бы проще, да, специалистам. А помимо этого ABLES-A, AFLES, Assessment for Living, PEAK, то есть их много.
Страшные прям термины.
Это страшно, да, еще с учетом, как я плохо говорю по-английски, то моя транскрипция страдает. В общем, эти все методики направлены как бы очень грамотными специалистами разработаны, где производится оценка навыков. Основа — речевые навыки, но сопутствующие навыки, как самообслуживание, моторные, имитация, навыки.
Ну да, телесные навыки,
академические навыки. Мы тоже это все оцениваем, это все вместе оценивается. Также оцениваются, например, если VBMAP, то есть преграды. Какие преграды? Преграды к обобщению. То есть он с одним специалистом это может сделать, да, а с другим, с мамой дома, да, он не может обобщить навык. Любой, даже здороваться, заходя в кабинет. Такой смешной навык, да, вроде как, а очень полезный. Вот. И на ребенка составляется комплексная программа на основе тех минусов, да, и тех плюсов, которые у него есть. То есть с опорой на хорошо развитые навыки. Это используется, да, но мы заполняем пробелы, минусы. И, то есть, все дети разные, мы спектр, да, у всех зона поражения разная, способности, интересы еще у детей, мотивация разная, да, и на основе этого строится программа. Плюс эта программа — живой такой компонент, в ней расписываются подробно технологии, методики, которые применяются, то есть EBA — это не методика, да, это подход. А в нем есть много методик и методов, которые подходят ребенку. То есть выделяются цели, к ним пишутся протоколы, и каждому ребенку подходит свой метод. Вот моему ребенку подходит моделирование и видеоподсказки, да, а кому-то подходят физические подсказки.
Ну да, вот. Вот я выучил термин такой — метод телесного ориентирования.
Но это не...
Я теперь везде его вставляю, чтобы, так сказать...
Это немножко другое, это параллельно, да, это дополнительные, скажем, навыки, да, которые мы обучаем там или применяем. Вот, и, соответственно, у каждого ребенка будет непохожий протокол, но которым может воспользоваться даже родитель. Для чего программа пишется? Чтобы специалист EBA работал, чтобы родители дома, чтобы даже эти программы, в принципе, по идее, как делается за границей, вообще эти программы предоставляются всем специалистам. Кинезиотерапии, эрготерапевтам, да, ну, кто там еще работает, психологи обычные, может, и даже логопеды, да, им предоставляется эта программа, где реально уровень ребенка написан, и даже написаны методики, как это можно что-то применять и развивать эти навыки. И ребенок же не стоит на месте, да, постоянно. Чем еще вот это большой плюс EBA, прикладного анализа поведения, что мы постоянно собираем данные, отслеживаем прогресс или регресс. То есть мы можем увидеть, что не идет, ну, не усваивается метод, не усваивается, ну, не может он, почему-то он не может ложкой есть там. Вот что-то не идет у нас, да, ну, может быть, мы не так его поощряем, не так ему подсказываем, да. А мы, оказывается, ему не нравится, чтобы его за руку трогали, ему физическая подсказка не подходит. Потому что у него сенсорные вот ощущения, завышена вот чувствительность, да. Ему не нравится, когда такой. Нужно сменить подсказку, нужно изменить метод. И она постоянно живая такая, да, ее постоянно корректируется. И с учетом освоения навыков, дальше мы тестируем следующие навыки. То есть это навыки не высосанные из пальца, они — это структура. Это как здание мы представим, да, я как строитель. Второе образование будет говорить, что сначала у нас идет фундамент, да. То есть базовые навыки идут. И постепенно-постепенно мы дойдем, фундамент заведем, стены, перегородки и крыша там, да, у нас будет. И это самый высочайший там будет уровень уже навыков, как раз вот уже социализация пойдет там, да, в том числе и высочайшая коммуникация и академические навыки. А сначала, да, база, и у каждого ребенка она своя. Но это не означает, что мы только собираем пирамидку, потому что он на этом уровне находится. Комплексная, программа комплексная, и там развитие идет там более 16 сфер. То есть развитие речи, коммуникации, да, академические навыки, они повыше у нас идут, да, моторные навыки, имитационные навыки, как раз нужно учить имитировать, эхо-навыки. Вот, основной упор — поведения слушателя. Это, то есть, учить слышать и выполнять то, что тебе просят. От команд до ответов на вопросы, выполнение каких-то инструкций, сложных или простых, это все в дальнейшем усложняется. Вот, то есть это очень интересная программа. Вот. И еще момент. Программу составляет специалист, квалифицированный, с определенным уровнем теоретических знаний, подтвержденных, да, обученных специалистов. То есть не абы кто. Да. И вообще для того, чтобы был прогресс у ребенка, да, все-таки EBA, он такая вот система, как пирамида, да, то есть терапист, ну или родитель-терапист, куратор, который программу курирует, пишет, то есть наблюдает прогресс ребенка, и обязательно супервизор, который это все самое главное во главе стоит и направляет куратора или тераписта. Вот. И вот как раз-таки, возможно, нас ругают EBA, да, методы, за то, что не профессионалы, ну или люди, которые просто зарабатывают деньги, да, они не выполняют всех, например, они не
всех требований,
берут,
да?
Да, у них нет куратора, они не берут супервизии, а супервизия — это продолжение обучения. То есть все дети настолько не похожи, и нет идентичных способов, да, там, воздействия на них. Каждому нужен свой метод, но просто у супервизора опыта больше гораздо, да? Компетенция у него намного шире, чем у обычного терапевта. И это продолжается обучение, то есть теоретических знаний мало, а они делятся с нами практическим опытом. Поэтому те, кто плохо выполняет работу, скорее всего, просто не выполняют, как сказать, обязательной сертификации, не выполняют, не берут супервизии. Ну, это вот чисто на совести тех людей.
Угу. Ну, у нас вообще несколько минут осталось, и очень много о чем еще хотелось поговорить, и не успеваем. Но да. Все-таки самый главный вопрос, который я сегодня хотел задать родителю ребенка с аутизмом, видите, как я акцентировал это, чтобы вернуться вот к этому эмоциональному контакту со своим ребенком, да, как родитель ребенка с аутизмом видит его будущее, и как справиться вообще со страхом будущего? Мы родители как бы таких вот детей без особенностей боимся за будущее своего ребенка, а уж тем паче мы, родители детей с аутизмом, боимся за будущее своего ребенка. Вот как с этим справиться, и как мы видим это будущее?
Вот вы мои слова украли про то, что обычные мы за обычных детей переживаем, но это как бы наша боль родительская, да, это наше, сверху нам предназначено, что мы всегда за своих родителей, детей, вернее, будем переживать. Конечно, наше переживание по поводу деток особенных, которые у нас и в 50 лет останутся вот такими трехлетними наивными детками, да, это даже если мы их научим навыкам, и они будут высокофункциональны, или синдром Аспергера, например, да, понятное дело, что наивность — это доверие, зависимость от вот других людей, она останется у них. И, конечно же, я мечтаю, что будут у него рядом люди, которые просто побольше добрых людей, да, не злых, да, не которые его куда-то завлекут, чему-то научат, воспользуются его доверчивостью, то, что он хочет дружить, и там, как вы понимаете, да, можно затянуть куда угодно, вот, и совершить что-то нехорошее, противозаконное. Я надеюсь на то, что, ну, как без надежды нельзя жить, да, иначе это очень грустно. Может все закончиться. Я надеюсь, еще параллельно я просто работаю на износ, да, то есть каждый день навыки, одни навыки освоили, следующие навыки, то есть, да, там той же социализации, безопасности, как кому что говорить, столько этих навыков, работать, не переработать всю жизнь, поэтому даже иногда бывает некогда подумать, а что же там дальше будет, да, потому что всегда в работе, и это спасает. А, то есть работа именно по помощи своему ребенку.
Заботиться о себе нужно родителю?
Конечно.
Вот насколько это важно для
вас?
Вот
мы с вами как раз вначале, да, поговорили, чтобы не перегореть, потому что депрессия у нас еще более колоссальная, усталость. На самом деле это непридуманное физическое, эмоциональное вот это выгорание, оно есть. Вот здесь, как и психологи советуют, нужно найти что-то для себя, да? Хотя вот я на себе ощущаю, что у меня, когда я для себя даже пытаюсь там сходить...
Чувство вины.
Чувство вины. А его как бы не должно быть, да? Угу. Потому что мы же это делаем не только для себя, да? Нам нужно передышку какую-то куда-то даже просто на час выйти и просто подумать о своем. Иногда в этой гонке я не успеваю обдумать вообще, что было за день, да? То есть в постоянной работе ты иногда не можешь просто самим собой побыть. Нужно как-то это... просить как родственников, побыть просто час и предоставить для самой себя. Как ты это проведешь? Кому-то приятно просто погулять, да, кому-то музыку послушать, кому-то поспать от усталости, да, спорт, пробежки, много чего, да, что может немножко убрать накал, что ли. Ну, то есть отдохнет немножко мозг в одну сторону работы.
Много всего, конечно, есть для того, чтобы позаботиться о себе. А позаботиться о себе, если ты заботишься о себе, ты заботишься и о своем ребенке,
конечно,
в том числе.
Да.
Поэтому это очень важно. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Надежда, большое спасибо, что вы пришли. И вот так вот очень искренне поделились своим родительским опытом. Это действительно очень важно, чтобы мы чувствовали, что мы не одни в этом мире. И, конечно же, я буду рад видеть вас в эфире передачи «Ничего особенного». До встречи в эфире на Радио Теос.
Спасибо вам. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.